Добрый день, Сереж. Здравствуйте, уважаемые слушатели. И неуважаемые тоже здравствуйте. Здравствуйте все.
Да,
ну, не могу не откомментировать, потому что периодически вот передо мной экран, на нем выходят смски, и есть некоторое количество людей, которые тратят время, и что для меня на самом деле некая великая тайна, некоторые деньги на эти смски только для того, чтобы, ну, например, рассказать все, что они думают о Владимире Владимировиче.
Или выразить свое неудовольствие.
Там все, гоните всеми, там, да. А вот он такой-сякой. Угу. И дальше в наборе. Основной при этом виновный во всем Путин. Следом за ним мы с Корнеевским или я лично. Иногда таинственные евреи, которые чем-то насолили человеку с Дальнего Востока, с Поволжья, с Урала. Ну, в общем, неважно. Дальше все зависит от степени глупости или не очень эмфатической лексики, в рамках чего особенно надоедливых людей штабс-капитан блокирует, чтобы... Ну, потому что невозможно.
Цензура, потому что должна быть.
Да не цензура, какая цензура? Нет у нас цензуры. Понятно. Ну, просто ну смотришь перед тобой, сумасшедший тролль на экране шлет непрерывные мутюги начальнику в Кремль. Ну, пусть он ему звонит. Чего он нам-то звонит на самом деле?
А он пишет, передайте.
Передайте? Ага, да. Сейчас. И не могу на самом деле не отреагировать на некоторые вполне вежливые, но тем не менее слегка расстроившие меня обращение к бывшему у нас вчера Олегу Владимировичу Пилипцу на тему того, что вот все было хорошо, а тут как он плохо кончил эту передачу, безобразие, Америка наш враг, чего это он, напомню.
Поздравил, да?
Олег Владимирович, разведчик, который, конечно, на пенсии, у него в биографии это... Строчка теперь стоит, в том числе в интернете, поэтому мы об этом говорим. Вообще-то говоря, любой российский дипломат в глазах американцев разведчик, а то и шпион, спасившийся не диверсант. Но теперь давайте посмотрим на там, какие-нибудь 17 мгновений весны. Как вы думаете, что было бы, если бы тот человек, которого играл Тихонов, Максим Максимович Исаева, прототипом которого были действительно советские разведчики в тылу противника, непрерывно матерился бы, пил водку, давал щелбана Шелленбергу, наступал Мюллеру на ногу или пинал Шелленберга из-за угла. Долго он, бы он просуществовал.
Но он был бы близок к провалу постоянно.
Никогда да, я думаю, он не был близок к провалу. Да. Он бы просто из провала бы не вылезал.
Да, да.
Ну, не может человек, который работает в стране, не знать ее, не относиться к ней хорошо, да не любить эту страну. А иначе, ну, это просто катастрофа. Не надо путать разведку с гавканием из подворотни, с агитационно-пропагандистским облаиванием врага. Вы можете как угодно свидетельствовать, что тот, с кем вы действуете, ведет себя здесь и здесь так-то и так-то. Ну, дальше что? При этом вполне возможно, что ваше собственное руководство ведет себя не лучше, а сильные мира сего в вашей стране вообще берут пример черт знает с кого. Бывает такое. Ну, и дальше. Точнее, почти никогда иначе-то и не бывает. Ну, так мир устроен. Они нас копируют, мы их копируем. Это реальность, на самом деле, нашей жизни.
Ну, и к народу, и к власти можно по-разному относиться.
Понимаете, думаю, в чем дело? Я одинаково народ. Плохо да. отношусь и к народу, и к власти, и к кому угодно, к кому, к своему тоже. А уж к своей власти у меня никаких иллюзий. Но Никита Сергеевич Хрущев формулу-то грубо, но выразил. Своё говно малиной пахнет.
Это поэтому... Никита Сергеевич Хрущев, да?
Да,
цитата
да.
избранная.
Это цитата из знаменитого выступления перед Гамалем Абдель-Насером на тему Асуана, когда Никита Сергеевич Хрущев, не заморачивавшийся лексикой, да вот сказал и сказал, и хорошо сказал, грубо, но хорошо, потому что не надо думать, что мы здесь все ангелы, а они там все демоны. Нет. Есть ужасные вещи, которые делали американцы и делали совсем недавно. Есть ужасные вещи, которые делали мы и делали совсем недавно. Есть вещи, которые замечательны, и их делали и они, и мы в разной мере, в разной степени. Не надо на самом деле здесь все перемешивать, ребята. Но уж как минимум джентльмен, а Пилипец, безусловно, джентльмен. не имеет права вести себя как бомж. Он не имеет права вести себя как политик. Двоеточие, смотрим на Жириновского, понимаем, как ведут себя политики. Ну, гибко, на передаче.
Гибко, да?
Грубо. Угу. С криком, популизмом, кем угодно какой. Это политика, дорогой. Он не имеет права вести себя как агитатор и пропагандист, который, ну вот, есть огромная разница между журналистами и агитаторами, и то, что западная пресса скатилась в абсолютно оголтелую агитацию и пропаганду, худшего, надо сказать, по сравнению с нами времени, не красит ее. Джентльмен должен быть джентльменом всегда. С врагом. С девушкой по вызову. Я имею в виду сейчас проституток. Кто не понял.
С пониженной социальной ответственностью, как у нас говорят.
Да-да, с повышенной контактностью. Uh-huh. С человеком, находящимся ниже его по положению, 100%. Это не значит, что в случае необходимости он не передаст в центр информацию о том, где сидит фазан, вот где стоит, условно говоря, тот авианосец, который надлежит взорвать. Это не значит, что он в случае, если ему слишком уж хамят, при всей своей культуре не вынесет хамящему челюсть. Ну как? Хотя, ну, по той школе, которую когда-то меня учили, лучше, конечно, коленный сустав, чтобы потом добивать.
Ну, это уж какие-то тяжкие прям повреждения.
Тяжкие, тяжкие. А челюсть тяжкие. Вынести – это не тяжкое?
Да, ну, даже ну, если сложно выбрать, Евгений Иванович.
Конечно. Все зависит от того, чего вы хотите. У вас работает инстинкт или у вас работает холодный разум. По холодному разуму надо, конечно, выбивать коленную чашечку или подъем стопы, потому что ни он вас не догонит, ни он от вас не убежит. И вот дальше уже в зависимости от чего там хотите. А челюсть-то потом. Теперь смотрите. Пилипец, как профессионал, безусловно, молодец. И когда он поздравляет американцев, ну, поскольку он до 4 июля не будет в эфире, до Дня независимости, ну, так простите, у них это праздник, День независимости, очень серьезный праздник. А у нас День России такой же праздник. До сих пор. Но он День Бориса Николаевича Ельцина. Понимаю, Борис Николаевич Ельцин избавился от всех ков и стал самодержцем всероссийским. До империи речь еще не шла, но царство уже было. Но для него это был праздник, а нам чего всем остальным радоваться? Что все остальные республики отвалили? Ну, как-то странно. А какой тогда праздник? День Октябрьской революции. Понимаю, рубеж эпох сломали. Кто был ничем, стал всем. И он это и празднует. Дворяне вряд ли праздновали уж так широко День Великой Октябрьской социалистической революции.
Думаете,
белое движение не празднует.
Не поднимали чарку?
Нет.
Думаете, нет?
Поэтому, конечно, у нас с нашими революциями, всем остальным праздником стал Новый год. И Старый Новый год. Новый год объединял всех. Ну, согласитесь, было бы странно плеваться в сторону Нового года, потому что, ну, чем тебе Новый год-то, Дедушка Мороз-то тебе чем не угодил?
Ну, Новый год и День Победы, наверное, два сейчас главных праздника у нас.
День Победы нет.
Нет?
День Победы?
Да.
Для нас главный?
Ну, мне кажется, да.
Ага. А победила бы, например, партия товарища Касьянова с Зубовым. Для него Гитлер был ангел русской истории. У нас, оказывается, куча народу, для которой День Победы не черта себе не праздник, а прям траур-траур.
Ну, не куча, я думаю, это пару процентов.
Куча. Не думайте, Сереж, пока начальство так говорит, я вас уверяю, в семьях очень многих людей застряло разное. Посмотрите на Украину. На Украине живет треть населения от России. Треть. По Украине война прокатилась страшнее всего, пожалуй. Ну, разве что по Белоруссии не лучше. На Украину посмотрите. На Прибалтику посмотрите. А? И вот вам и ответ. Что будет, когда и если. На Таджикистан посмотрите. Ему-то казалось бы, что. Но Рахмон же отменил бессмертный полк у себя, да? Для таджиков не все равно. Для тех, кто и на Украине, и в Прибалтике помнят, что такое фашист, это не все равно. А выяснилось, что для очень многих... Да не, ну, о чем вы, ребята? Конъюнктура. Боязнь того, что вдруг страна обратно соберется. Как ртутные шарики могут собраться в один большой. А у населения, почему, собственно говоря, в Таджикистане, в Туркменистане, такие усилия на разрыв отношений со старыми временами, с советским прошлым? Да население как-то вот не сильно счастливо своим будущим, вне зависимости, чего начальство ему говорит. Причем, если бы наше начальство озаботилось этим процессом, Хиллари Клинтон, Госдеп, Белый дом, чёрт-дьявол, международные визгуны, не могу сказать вежливые, оно бы собралось года за два. От Украины до Таджикистана.
Страна бы собралась опять?
Да. Больше времени не надо. Если вы хотите, если у вас есть воля политическая к этому пути, да пожалуйста. Дело в том, что ну, начальство, у него свои резоны, оно на это смотрит со своей точки зрения. У него есть обязательства, которые оно выполняет, вне зависимости, кстати, от того, резонные они в тот момент времени, как их сегодня надо оценивать по сравнению с тем, что было вчера. Оно всегда выполняет обязательства. В этом Путин ну, молодец, действительно молодец. Как бы он был коварен, как Макиавелли, в чем его обвиняют? Тю! Что той Украины, что той Центральной Азии, что того Закавказья, да здравствуй, Советский Союз, завтра.
А таких целей нет, да?
Нет.
Как вам кажется?
Нет, он это, мне не кажется, он это говорил. Их нет. Все истерики на эту тему связаны с тем, что мы перестали подставлять щеку. Ну, помните, библейский там, вот да. Ежели тебе по зубам, а ты подставь щеку.
Ну, так же, кстати, в Марио Пьюзо «Крестный отец» сделал.
Понимаете, у евреев такого не было отродясь. Не еврейская эта традиция. Это, пожалуйста, вот христианству после нас. У евреев такого нет. У нас, если тебе по зубам дали... Господи, прости, ну, может, ты, конечно...
Ну, это очень вы прямую понимаете, мне кажется, это довольно образное выражение.
Я очень прямую, я так прямо это все понимаю. Ну, да. А можно не прямо, а познайте такой кривой траектории?
Нет, ну, при чем тут это? Мне кажется, это просто образное выражение.
А это как-то
Цой
в ухо войдёт.
Ну, не знаю. Да образное.
Целей таких нет, но у начальников в тех республиках, которые вот это демонстрируются, есть такие цели отрубить все, что можно от России и понять, что... Они себя успокоили, вот они теперь сам себе режиссер, сам себе хан, сам себе Петя. Помните Петя. Вирус? Вирус
да,
такой
да,
у нас
да,
сидит.
Да.
Мы теперь знаем, кто у нас в Киеве. У нас Петя. Вирусный. Вирусный Петя. И вот в этой ситуации на самом деле бессмысленно обижаться на то, что американцы такие, как они есть. Нам на себя надо обижаться. Если бы мы все, вот эта коллективная ответственность, включая Михаила Сергеевича, я не снимаю с себя лично ответственности за все, что происходило в стране, пока я живой, включая ее распад. Я к нему не имел ни малейшего отношения. Но я вот не сделал того, что должны были сделать все, кто должны были сделать, чтобы оно не развалилось с той кровью, с теми безобразными последствиями, которые были. Даже никто не мог представить, как это будет. Ну, что теперь поделать? Поэтому, ребята, отстаньте от Пелепца. Он вежливо раскланялся, реверанс такой дал американцам. И что самое главное, он действительно поздравил всех тех, кто помог ему понять Америку. Это здорово. Есть масса... Американцы очень доброжелательные люди, на самом деле. Мы постоянно сталкиваемся с той... ну, как бы сказать, порослью Соединенных Штатов, которые у нас то Майкл Блум, то Ариэль Коэн, то еще какие-то... люди, которые учат нас жить и всячески пинают. А на самом деле американцы очень доброжелательные люди. Они помогут вам починить машину или довести детей до дома, если, не дай бог, что-то потерялось. Они будут выходить на улицы и искать сутками пропавшего ребенка. Есть масса того, что имеет смысл у них перенимать, и масса того, в чем мы очень похожи.
Ну, мы просто похожи, нам много перенимать уже
вещах.
Не надо.
Мы беднее намного.
В плане эмоций?
В плане денег.
А, ну да.
Понимаете, человек, который все-таки не живет вот в тех жутких условиях, в которых живет ниже черты бедности население Российской Федерации, слушайте, ну у нас на 2 миллиона повысилось число нищих. Можно говорить это вежливо по Голиковой, там, ниже черты бедности, а можно говорить нищих.
Ну да, мы все
народ
смотрели программу.
Народ нищает,
да.
В отличие от того, что говорит Силуанов, там, жить стало лучше. А Счетная палата говорит, было там 19,8 миллиона ниже черты бедности в том году, а теперь 22. А причем, как мы да. стали лучше-то жить? В каком? Ну, не, может, он, который министр говорит, он и говорит про себя и про свою деревню, ну, наверное. А вот население как-то не стало, не замечает этого, замечает совершенно другие вещи. В этом плане Очень часто люди, к сожалению, от бедности звереют. Мы это часто видим. Спиваются, дичают. Они и от богатства так бывают, да? Но когда средний уровень такой, что на не один очень богатый на толпу очень-очень бедных, а более или менее среднеживущая толпа, есть ниже уровня среднего, есть выше уровня среднего, есть безумно богатые. Но у нас что-то безумно богатых уже столько же, сколько в Штатах. А очень бедных, причем при этом очень образованных людей, которые жили бы, ну, верхний слой среднего класса.
По образованию вы имеете?
А уровню. Они нищие. По образованию, по биографии.
Это какие-то перекосы в государстве.
У нас есть нищие генералы, отставники и нищие отставные космонавты, артисты и писатели. У нас есть дикое количество бедных, но достойных и образованных. Не перекосы в обществе, это перекосы во власти. На общество очень легко все спихивать. Очень-очень легко. Говорит, вы знаете, у вас перекосы в обществе.
Ну, я думаю, это перекос в государстве все-таки, не в обществе.
В начальстве. Государство – это я, сказал Людовик XIV, и был абсолютно прав. Наполеон строит государство одного типа, а Гитлер строил другого, а Сталин – третьего, а Брежнев – сильно четвертого.
А в Америке это так работает? Или там личность нет, не играет так роли?
Везде она играет.
То есть сейчас у нас Америка Трампа прямо сильно.
В Америке много Трампов. Огромное количество Трампов в Америке. Президент не является той фигурой, которая определяет все в Америке. У нас президент гораздо больше.
Влиятельнее.
Я не зря часто в шутку говорю, его величество, жизнь, здоровье и сила. Там фараон египетский, император, Наполеон, не Наполеон, ростом очень похож. Только гораздо менее кровавый, чем Наполеон. Совершенно не американская система. В Америке такого рода система тоже бывала. Ну, например, тот же Франклин Делано Рузвельт в Барни-Рок свой конгресс согнул в свое время, но при всем том как-то сильно меньше. Именно поэтому после него был слабусенький президент. Ну, Трумэн был очень слабым. Это же вечная борьба. И вы думаете, после Владимира Владимировича придет кто-то сильнее Владимира Владимировича? Сейчас! Так не бывает. Во-первых, где, во-вторых, откуда, по всем законам истории так не бывает. А после Ивана Грозного пришел кто? Ну, извините. А потом смутное время.
Ну, много кто, да.
Не, немного кто, конкретный вполне Годунов. Борис.
Да,
царь Борис. Борис Кунацарств.
Да.
Из опричников пришел. Вполне себе.
То есть системный
человек
был. А после
Петра кто пришел? Там тоже было свое смутное время, там чего только не было, включая Анну Иоанновну. И пока с этим безобразием не кончили, ну, потом Елисавета, раздолбайская была тетка, но хороша. А уж потом Екатерина. А могла и не прийти. Поэтому ситуация, да, мы похожи, но мы разные. И в этом плане, повторяю еще раз, достойное поведение относительно противника – вещь хорошая. Шведов, помнится, Петр, согласно Полтаве, целовал как своих учителей, взятых в плен. Правда? Правда. Наполеону при всех обзываниях его корсиканским чудовищем и к Франции отношение было чрезвычайно пиететное. И то, что Россия смогла его победить, это была высочайшая честь. С Гитлером все было тяжелее. Ну, так и Шикльгрубер был не Наполеон, хотя очень харизматичный оратор, и, надо сказать, до сих пор ведь огромное количество народу в Австрии, в Германии обожает Гитлера.
Но народ и к Наполеону плохо относился, это элиты относились к нему хорошо.
Народ ко всем плохо относился, народ вообще ксенофобен.
Ну вот.
Народ к французам и к любым иностранцам плохо относится, а заодно и к себе. Вы знаете, история как-то почитала и Некрасова, малоизвестная, на тему войны 1812 года, как там застали французов и прикончили. Сначала мусью, потом жену его, чтобы не раздражало верещанием, а детишек шестерых было жалко. Ну, конечно, их грохнули сразу. Читать жутко. Вдохновенный Некрасов, певец крепостного крестьянства, страдал за них страшно. Поэтому, когда у народа, у любого взыгрывает на тему «убей бура», или прикончи немца, не фашиста, немца, убей немца, помните, было? Угу. Или еще чего, народ начинает грохать их всех, не разбирая, а заодно и своих, которые проходят под этой этнической, религиозной или какой угодно категории. Вот тут недавно Владимир Владимирович к старовером зашел в храм.
Да.
Впервые в своей, видимо, жизни, обратно уходя, перекрестился. Но на самом деле, ведь именно староверы сохранили ту форму православия, по большому-то счету, которую Русь принимала. Уж если так говорить, да, религиозные битвы. И много чего посмотрел, видимо, из истории гонений на староверов. А гонения были страшные. Так и они были ксенофобы страшные, да во многом еще и остались.
Староверы.
Конечно. Жуткие ксенофобы. Любая обороняющаяся система порождает жестоковыйность, как говорил Сенека о евреях. Здесь нет хороших и плохих. Особенно, когда начинается сведение счетов. Когда неважно кто сводит счеты, неважно с кем, он бывает часто гораздо более жесток, чем его угнетатели, оккупанты и преследователи.
Сила действия рождает силу противодействия.
И даже если оккупации-то не было. Угу. Большой привет Украине. Чего там на Донбассе? Под какими лозунгами? Вот далеко мы, однако, с вами ушли, а тем не менее... У нас на дворе, мы вот говорили вчера об этом, очень тяжелые отношения со Штатами, потому что если будет удар по Сирии из придуманной, уже и подготовленной, видимо, провокации насчет химического оружия, то нам чего-то придется делать. Все это ставит нас на грани жесткого конфликта с Соединенными Штатами, которого, может, и со времен Карибского кризиса такого не было. А мы-то ведь уже не Советский Союз. Правда, при этом, надо сказать, мы гораздо сильнее, чем Советский Союз тех времен, когда был Карибский кризис. И соотношение этой сил наше, ну, не такое уж... плохое, но ужасно не хочется зацепляться. И об этом немножко после того, как Лора Стадницкая расскажет нам новости, ибо она пришла и украшает собой студию Аки Мак Алый.
И мы вернулись в студию, Евгений Янович. Я вижу, вы зрите в корень,
да, сегодня, новости. Да, я зрю в корень. Тут у нас дискуссия была на тему обманутого мужа. Пошел он с подружкой, об этом не было сказано, или, не дай бог, с любовником, но... проницательные новостники выяснили, что все-таки он сначала увидел два билета в сумке у жены, а потом решил подстеречь. То есть коварен
да.
был.
Вот работает человек, да?
Да, Шерлок Холмс и доктор Ватсон в одном флаконе. Значит, сегодня у нас два гостя. Второй час. Искренне надеюсь на сегодняшние... движение по Москве, вовремя придет Игорь Вайсборд, региональный директор Эль-Але, израильской авиакомпании. Мы будем говорить о авиационной безопасности, о чем, ну, редкий гость, с которым можно об этом поговорить, ну и не только. Третий час Сергей Яниколопов. И у нас тоже есть тема, поскольку профессор Яниколопов, ну, наверное, лучший специалист по криминальной психологии в стране, и, мягко говоря, уж тема того, что происходит в рамках террора, массовых протестов и провокаций, ведущих к массовым протестам, заманивание детей и подростков в суицид и много чего другого, знает куда лучше очень многих и консультирует кого угодно, от Следственного комитета до антитеррористического. И поэтому сегодняшний первый час, когда у меня есть, наконец, некоторая возможность чуть-чуть поговорить...
А то ж вам, да, не редкая, дают.
Ну, смотрите, гость. Редкий гость, и я так не могу просто... Вот я как коллекционер тащу его в эфир.
Как
мы немножко там пообщаемся, а потом я буду отвечать, если можно, на вопрос, потому что потом просто не будет никаких возможностей. Пообщаемся мы по следующей теме. Я прочел в новостях, подготовленных Сережей, вещь, которая меня потрясла. Великобритания грозит ответить ракетным ударом на кибератаки. Ну, вирусы, вирус Петя и другие. То есть министр Фэллон заявил, что он очень решительный, что... министр обороны ответил, что хакерские группировки будут обстреляны ракетами с земли, воздуха и моря.
Куда бить-то
это говорит
будут,
нам о том,
да.
Причем говорит убедительно, что министр обороны Соединенного Королевства, Великобритании и Северной Ирландии, один из ключевых министров в кабинете Ее Величества, дурак. Набитый дурак. Вопрос. Если хакерская атака... на Лондон, совершена хакерской группой из Бирмингема. он откуда будет уничтожать этот город? Вопрос, а если из Лондона? Ну, сидит человек в кафе напротив Тауэра.
И по нему туда ракеты, да?
Ну, а как он, хакерская группировка? Правильно? Правильно.
То есть, вы думаете, он не в курсе, да, что такое хакерская атака, да? Министр обороны не до конца понимает.
Я еще раз понимаю, я не знаю, в курсе или нет, я знаю, что он идиот.
Но есть ощущение, да.
Тяжелый идиот. Берлин. Немецкие хакеры атакуют британскую компанию. Мы бомбим Берлин! Я! Правда? Фаузу
ну,
пускать.
Ну, им не привыкать, Евгений.
Нет, у них с головой все плохо там, видимо, в Министерстве обороны. Хорошо, Пекин. Хакерская группа.
Это уже серьезнее.
Из Пекина, из Тегерана, из Нью-Йорка.
Да уж пусть, наверное, с КНДР пока разберутся. Там тоже
нет,
говорят хакеры.
Куда хорошие. Они разберутся? Нью-йоркские хакеры.
Нью-йоркские хакеры. Знаменитые.
В Калифорнии, в Лос-Анджелесе хакеров нет. Нет, ребята, нету их. А, правда? Понятно. Или, предположим, смешно, израильские хакеры, они тоже есть. Предположим, какая-то хулиганская молодежная группировка, сидящая в 9 классе средней школы, решила поразвлекаться.
Петю написала.
Васю.
Васю.
Хайма, да не важно, как называется этот. Он что, Иерусалим разбомбит? Тель-Авив? Ага. Сейчас. Палестинские хакеры есть. Их много, кстати. Ну, не смешите мои копыта, лондонские, на самом деле, Лондонистан называют этот город, лондонские хакеры, как? Не хотите? Сочетание современных технологий, отличного образования, большинство населения не англичане, уж мэр пакистанец, и все эти ребята живут в таком узле радикального исламизма, ну, просто вот заповедник террористических группировок, газет, которые их поддерживают, фондов, которые им платят.
А вон хорошее СМС пришло. А если из Дамаска? Это же может быть хорошим предлогом. Они скажут, что это из Дамаска.
Да какой сию же?
Да.
Как сказал бы да, в далекие времена. Тут у нас на какой-то из их конференций недавно представитель Сирийской свободной армии вот примерно такое сказал. А, говорит, Асад, ежели чего, он прикажет исламскому государству напасть на Израиль.
Но это кто-то перепутал что-то.
Не-не-не, он еще не перепутал, там все хорошо. Там по тем трем извилинам, которые у него там сидят,
говорят,
бегают эти
много.
Мысли.
Три это много.
Асад говорит. Командует всем, Асад гад, Асад никогда, Асад во всем будет виноват всегда. Идея о том, что исламское государство враг Асада, идея о том, что... Вообще-то говоря, есть шииты и сунниты, среди шиитов есть алавиты, что для радикальных салафитов, к которым относится Даиш, исламское государство, вся эта террористическая бригада, алавиты – это просто еретики, подлежащие немедленному уничтожению, вот там не ночевало. Бей Асада, спасай Сирию. Ну, это примерно то же самое. Если возвращаться к Лондону, сегодня, например, начался большой скандал в еврейском мире. Ортодоксальную школу для девочек, включающую, кстати, и детский сад.
В Лондоне.
В Лондоне. В Британии знаменитую ортодоксальную вижницу, то есть это, видимо, хасиды вижницкие, которые, ну, ультраортодоксы, да, посетила очередная инспекция, по-моему, 8 февраля, которая постановила, что ее надо закрыть. Знаете, за что?
За ущемление, наверное, по половому признаку там что-нибудь такое
хуже.
Должно быть.
Нет? Хуже. За то, что в преподавании не учтены основополагающие вещи, которые должны детей от 3 до 8 лет, то есть это младшая группа, приготовить к жизни в современном обществе.
А как,
и мне рассказывают о существовании геев. Нет пропаганды, короче, гомосексуализма. Нет рассказа о многополовой, многополовой и прочее. Это ортодоксальная школа.
Там вообще не об этом, да?
Это ортодоксальная женская школа. У нее высочайший рейтинг. Она не может быть смешанной никак. Ну, это как были женские гимназии, мужские гимназии. Она не может быть смешанной. И она... Ну, это верующие евреи. Они никак... А хоть бы и не евреи, а мусульмане или традиционалисты христиане, они не будут своим детям... рассказывать о гомосексуализме, вводить их на парад свободы. Они сдохнут, но они не будут этого делать. Понятно, да? То есть здесь расизм, сексизм и все остальное на выворот. Вы отдайте нам своих детей, что называется, на поругание, а иначе мы вас закроем. Молодцы! Классные ребята! Причем понятно, что их притравливают специально местное политическое и прочее такого рода сообщество. Рад за этих ребят. И эти люди, как говорят в грустном детском анекдоте, учат нас не ковыряться в носу, рассказывая, как надо себя вести или не надо себя вести в отношениях здесь и там. Вот недавно Соловьев поднимал тему того, как насчет пропаганды гомосексуального всякого вида и нетрадиционных любовей детям и в школах, что это мы не даем. Ну, отрывать ножки, ручки, усики, хвостики и все остальное вместе с крылышками за это. Тут мне говорит, что из Санкт-Петербурга претензию, что я веду и говорю себя не как джентльмен. Ну да, что же я идиот, что ли? Вот в этой ситуации джентльменство недопустимо. Поэтому с министром обороны Великобритании, вы с такой системой согласны, образования, да? Великобритании, конечно, да. Теперь давайте поговорим о том, все-таки в оставшуюся нам минуту до погоды и все остальное после нее немного нам будет, чуть-чуть по поводу того, что нас спрашивают. Омская область. Вопрос, меняется ли что-ли в крымском сафари-парке? Ну, пока что у них забили всю скотину, которой они кормили животных. Забил местный главный ветеринар Крыма, и тут разводим руками. Война против сафари-парка продолжается. Ну, посмотрим. Вот в большом интервью, по-моему, в «Коммерсанте» Сергей Иванов сказал, что тиграми он занимается леопардами, напрямую тиграми занимается президент все-таки и там глава контрольно-ревизионного управления. И, к сожалению, это тот вопрос, который надо ставить на этом уровне. В конце концов, губернатора он назначил, ну, может, только он его и остановить. Но это вот уже
вчера,
очевидно.
Вчера там родились тигрята, вы знаете, и по всем каналам.
Там родились тигрята. Меня удивляет, что пока еще не помер от всего этого зубков, который этот несчастный сафари-парк. То есть, на самом деле, мы можем быть страной, которая по экономике, по туризму, по всему, круче Америки, Канады, Швейцарии и всего остального. Но мы никогда ей не станем, пока у нас бараны ведут нас куда непонятно. А так добить вот Крым, как это добивает текущая его региональная власть, это просто развожу руками. Погода, небось.
Да, Евгений Яныч, к сожалению, поехали. Надо прерваться. 553-208-903-170-63-63. Вот вы как раз сейчас начали на вопрос отвечать.
Да, с радостью прервёмся.
Может, подкинуть сейчас нам вопрос?
Можете еще подкинуть. Масса вопросов, в том числе тех, на которые мы, конечно, не успеем ответить, но тем не менее. Вопрос о Узбекистане и Ферганской долине, УМИД. Ну, точно не успею. Ну, когда-нибудь будем говорить о Центральной Азии, наверняка поговорим о Ферганской долине, в том числе с точки зрения опасности наркотрафика, опасности радикального исламизма и в Киргизии, и в Узбекистане. Алтайский край. Комментарий к Шухевич-фесту, который состоится во Львове и других городах 110-летию Шухевича. Смотрите, для меня нет никакой разницы. Фестивали Шухевича и Бандеры, и Мельника или фестивали Гиммлера, Гитлера, Геббельса. Ну, как я могу прокомментировать там Гиммлер-фест? Фестиваль Гиммлер-фест?
Ага.
Ну, я как могу его прокомментировать? Ну, так и прокомментирую. Вопрос, понравятся ли мои комментарии, потому что, с моей точки зрения, ну, зря-зря убрали наши базы из Восточной Европы, и зря Советский Союз распустили. Вот мы вернулись к состоянию Великой Отечественной войны на достаточно ближних подступах к российским границам, и чего бы в этом было хорошо. Он должна себя дискредитировать, сообщение из Тверской области, Игорь, нужна объективная структура. А вы объективную структуру откуда возьмете? То есть, понимаете, те говные собачьи, которые сегодня, с моей точки зрения, представляют собой комитеты, комиссии и прочие организации, Организации Объединенных Наций, почти все политизированные, давно предавшие все свои идеалы, заворовавшиеся, ну, мерзопакостно, либо полезные идиоты, либо мерзавцы-мерзавцы. Точно. Но создайте любую другую, будет то же самое. Ну, будет то же самое. Увы. Кировская область, Марат, согласны ли вы с тем, что новейшая история России включает два периода? Дальше нелицеприятная характеристика периода Бориса Николаевича Ельцина и не более лицеприятная Владимира Владимировича Путина. Ну, согласен. Я, может, их бы не называл так. Но и вообще вопрос, а они два периода или один, потому что... Но все те люди, которые были во времена Бориса Николаевича, они перетекли в времена Владимира Владимировича. Можешь подумать, сейчас нет Кириенко, сейчас нет Чубайса, сейчас нет этого и того. И вообще все в воздухе вдруг откуда-то появились. Но у нас один период, постсоветский. Увы, может быть, и тем не менее. А как я отношусь к мусоросжигательным заводам? С подозрением. Они все равно возникнут. Скорее всего, на них будут нарушены технологии. Ночная смена из героического Таджикистана будет бросать в печку. Никто ничего не будет разбирать, какие-нибудь батарейки там кадмиевые, после чего будет ужас-ужас. А вопрос теперь. У нас реновация будет? Будет. Куда мусор будут девать после сноса пятиэтажек? Тот же самый Сергей Борисович Иванов понятия не имеет, куда. То есть, если бы первую пятиэтажку завезли, вот разобрали, разнесли в дребезги, да? Так. Куда? В Московскую область забитую мусор.
Нет? А куда, Евгений?
На дачу к мэру.
В космос,
и сразу все кончилось. А вторую к Тимуру Шахерзяновичу.
Да что?
К Куснулину. Угу. Именно так. А лучше первую же к Владимиру Владимировичу, в Шуйскую Чупу или куда поближе. И тогда станет вопрос, как с этой свалкой Балашихинской. Вы, ребят, скажите, куда? Остановить там, не делать все. Некуда сейчас. В космос не знаю. Серьезного разбора, это все болтовня, чтобы запустить процессы переваривания денег. В том числе большая болтовня – это рассказы о том, какая классная будет градостроительная среда, как будет много зелени, как... Напечатала РБК, что в некоторых районах до четверти деревьев вырубят. И тут столько слов, сколько деревьев наоборот. Москва станет классной, зеленой, и коммунизм наступит, и вообще прольется золотой дождь. Я все верю. Значит, нормальные технологии, молодцы, ловите проблему и сразу забалтываете проблему. Говорите, все будет хорошо. Ну, мы же верим. Верим. Некуда сносить эти самые пятиэтажки. Поэтому, а пока эти мусоросжигательные заводы купят и освоят, я вообще не очень понимаю. Мы когда-нибудь будем добиваться по-умному чего-то или просто по-быстрому бабла срубить и трава не расти?
Нельзя совместить?
Низкого качества нет, потому что те люди, которые нижайшим качеством строительства, в том числе дорога метро, прославили себя в сегодняшней Москве, собираются нам сносить треть города. Я прям счастлив. Ладно уж, что говорить. Седьмой сезон «Игры престолов». Прям хороший
скоро
вопрос.
Уже, да.
Чего я жду? Кто любимый персонаж? Господи, прости. Ну,
много,
ну, ребят,
жив,
я смотрю
останусь
этот фильм с удовольствием. Мой любимый персонаж Мартин. Джордж Мартин, автор этого замечательного, многотомного и очень хорошо написанного произведения, по которому снимается удивительным образом не изгадивший его фантастический сериал. Вот хорошо не изгадили, поэтому смотрю с интересом. А что будет, если Асада устранят физически? Алексей, Москва. Ну, ничего хорошего, большая заметня, а потом кто-нибудь... дергается. Адыгея, отличный вопрос, Евгений. Почему фильм «Викинг» никого не оскорбляет, где святой равноапостный князь Владимир представлен в неприглядном виде, а фильм «Матильда» оскорбляет? Лично я считаю оба фильма плохими. А вы видели «Матильду», Евгений? 28 лет, она еще не на экранах.
У нас принято не читать, но осуждать.
Смотрите, ребята, фильм «Викинг» представляет святого равноапостольного князя Владимира в виде на два с половиной порядка более пристойным, чем, судя по всему, что писали современники, он собой представлял. Повторяю, на два с половиной порядка. Ребята, это так сглажено, это так вот просто хорошо-хорошо с точки зрения его персонажа, именно чтобы показать, что было сплошное зверство, это правда, а что он был вот человек-человек. Ну, как есть. А Матильда, ну не влюбился никто у нас из депутатов князя Владимира, понимаете? Не воспринимает его лично как собственного мужа. И что теперь? А вот в Николае есть такая женщина, и мы знаем, как ее зовут. Но, однако, теперь у нас конец часа.
Фактически, да.
А через несколько минут мы вернемся.
5533 Вести для ваших вопросов и сообщений.